уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни», у нас в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925-888-8948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК-бот». Мы сегодня видели заявление Беглова, который говорит, что предлагает Валентине Ивановне Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации. Валентина Ивановна сказала, что да, согласна я.
Я представляю, какой бум в телеграм-каналах произошел по этому поводу, который отправил еще нет. Я просто сейчас был на парламентских слушаниях, потом еще в одном месте, и вот сейчас с вами с большим удовольствием это обсудим. Я полагаю, что это закрывает несколько тему возможного ухода Валентины Ивановны Матвиенко с поста спикера Совета Федерации, о котором так
или
долго говорили.
С поста спикера или из Совета Федерации? Вот здесь нужно разделять. То есть Валентина
Ивановна
может...
Нет, нужно разделять, потому что если она... Если она уходит, вернее, то есть она, если уходит с поста спикера, вряд ли она останется в Совете Федерации. Это было бы весьма странно, поверьте. Вот. Хотя, честно говоря, я ложку меда, ложку меда в эту бочку дегтя я бы все-таки налил. Дело в том, что я обращаю ваше внимание, выборы будут в Петербурге в сентябре, 8 сентября. Но Валентина Ивановна сейчас сказала да, а в сентябре может сказать нет. Ну, по разным причинам.
Так что, я бы... Беглов нет, вы имеете в виду, или
нет,
что?
Нет, что вы. Я, такой прогноз я пока не делаю, хотя ближе к осени посмотрим. Вот, я к тому, что она может же отказаться от выдвижения себя сенатором дальше потом. Сейчас на данном этапе это политический ход, потому что ее административный ресурс, ее политический вес, конечно, это плюс для Беглова. Вот, я воображаю, что наша оппозиция сейчас начнет об этом говорить, сказать, вот, друг друга руку моет, поддерживает друг друга и так далее. Правильно, ну, в смысле, правильно будут говорить. Это действительно очень интересный ход, который можно интерпретировать по-разному. С другой стороны, Валентина Ивановна таким ходом уничтожает слухи буквально о своем возможном уходе, что тоже ей, так понимаю, на руку. Вот. Хотя, я говорю, это не отменяет ничего.
Но как это
говорил Евгений Максимович Примаков в свое время, я для себя ничего не исключаю, когда говорили...
Это универсальный ответ вообще на все.
О возможности, его баллотироваться в президенты в 2019 году, в 99-м году, да.
Просто здесь интересный момент, что это, скажем так, вот эффект, я не знаю, разорвавшейся бомбы или еще чего-то, условно какой-то узкокорпоративный, люди, которые за Беглова, люди, которые против Беглова, люди, которые против Беглова, получают сигнал, что Валентина Ивановна здесь и во всеоружии, и Беглов тоже с помощью Валентины Ивановны. Но Совет Федерации в широкой массе воспринимается как место, где уходит на почетную пенсию.
Да, я вас умоляю. Нет? Уже давно это не так, самом деле.
Расскажите.
Это орган профессиональных лоббистов, которые исполняют довольно важную роль. Я на секундочку обращу ваше внимание, что именно Совет Федерации дает полномочия президенту Российской Федерации применять военную силу за рубежом.
Вы 15-й год вспоминаете.
Поэтому я бы, честно сказал, мягко говоря, не очень согласен с теми, кто считает Совет Федерации кадровым отстойником. Тем более, что участвуя в работе комиссии, в одной комиссии Совета Федерации, я вам скажу, нет, это не так. Это не кадровый отстойник, резонанс очень большой от работы этой комиссии по защите от вмешательства, иностранного вмешательства в российские дела. Вот, как я выступаю как эксперт этой комиссии. И работа ведется очень напряженная, она очень резонансна, в том числе и за рубежом. Так что никакой это не кадровый отстойник. Может быть, раньше был, да. И этому способствуют отчасти эти скандалы, которые некоторые сенаторы подвержены. Вот. Но, насколько мне известно, настроение Валентины Ивановны Матвиенко, она с этим борется. Но... Хотя не так решительно, как хотелось бы, на мой взгляд.
А означает ли это, что даже условно Валентина Ивановна до, может быть, осени, а там есть ли какая-то потребность или запрос, чтобы Совет Федерации действительно и в широкой массе перестал восприниматься как какое-то действительно там место для почетной пенсии, за исключением того, что периодически приходится давать полномочия президенту, ну, применять ту или иную военную силу?
Я бы здесь сравнил Совет Федерации с Государственной Думой.
Так.
Государственная Дума у нас, это консервативный институт, но там раз в 5 лет меняется практически все. Да? Есть, существует определенный костяк парламентариев, думцев, которые, я считаю это совершенно правильно, которые не меняются, их порядка трети. Вот это те самые законодатели, которые обладают навыком разработки законопроектов, ведь разработать законопроект – это искусство. Этим искусством обладают не все думцы. Вот, поэтому иногда оппоненты Госдумы начинают потешаться над некоторыми законодателями, когда они, да, действительно занимаются политической эквилибристикой, там, популизмом и другими постыдными вещами. Да, надо сказать, что в Думе к этому тоже относится не очень хорошо, насколько я знаю, мнение руководства Государственной Думы. Вот. Так вот, Совет Федерации – это еще более консервативный институт. Там нет там, раз в 5 лет полной перезагрузки, их не надо переизбираться. Да, у них довольно сложный, на мой взгляд, возможно, не очень справедливый способ комплектации, то есть выдвижение, да, со стороны губернатора, выдвижение, ну да. Но с точки зрения вот, Сената, как Сената, его в народе зовут Сенат, называют Сенат, Совет Федерации, в принципе, свою функцию исполняет. Он служит своеобразным, несмотря на вот этот функционал, который я уже упомянул, он еще служит своеобразным таким сдерживающим фактором для некоторых буйных депутатов Государственной Думы, которые, ну, бывают, протаскивают какие-то законы, законопроекты, да. И вот Сенат в этом смысле, он такая точка отсечения.
Я просто пытаюсь вспомнить, какие законопроекты Совет Федерации в последнее время, например, от Государственной Думы отклонил. Честно говоря, пока я не вспоминаю.
Они их отправляют на доработку, как правило.
На доработку.
Но это случается крайне редко, и это, кстати, говорит о качестве работы Государственной Думы.
Все-таки? Да. А не о формальном подходе?
Нет, нет, не о формальном подходе. Поверьте, там страсти кипят на заседаниях не так, как в Думе, конечно. Люди там просто посолиднее. Вот, я имею в виду постарше. Вот, но бывает, да.
А история с Арашуком вам подпортила?
Очень
имидж?
Сильно, да, конечно. Несмотря
как,
на
в принципе,
то, что...
так получилось?
Несмотря на то, что...
Ну, как? Вот как она? Ну, все задаются этим вопросом в последние сколько месяцев?
Это региональный бизнес, понимаете? Это не федерального уровня бизнес. Федеральный центр, пометуя вот эти странные 90-е, громы кипящие, да, когда можно было регион взорвать вот так по щелчку пальцев, вот. А федеральный центр довольно давно... применяет тактику умиротворения элит. Ну, вот доприменялись, что называется, потому что умиротворение региональных элит, оно приводит как раз к формированию кланов, а на Северном Кавказе это вот делается тоже испокон века.
Это принцип...
Да, это принцип устроения
да,
власти,
региона.
Да, и так далее. И вот получается, что когда у 7 нянек дитя без глазу, а в нашем случае это претензии можно делегировать, не нужно делегировать на самом деле кому? Руководству ПАО «Газпром», потому что это его хозяйство. И основные деньги, которые там, вот, собственно, являются причиной столкновения, да, это газпромовские деньги. И здесь Совет Федерации просто пал жертвой имиджевого конфликта такого. И действительно, Валентина Ивановна своим политическим весом, она смогла этот скандал, можно сказать, подмять просто под себя. И гарантировав то, что все необходимые меры будут приняты, все сестры получат по серьгам, это в какой-то степени, да, удалось потушить пожар этого скандала.
Когда речь заходит о том, ну, не случайно,
но,
да, мы...
кстати,
да.
Результатом стала полная перезагрузка по руководству ПАО «Газпром» менеджмента. На всякий случай, я просто напомню. Просто это прошло мимо общества, но за последние несколько месяцев ПАО «Газпром» полностью перезагрузила всю систему, уволил очень много людей в этой связи.
Но здесь еще интересен момент какой. Когда заходила речь о том, да, вот эти вот слухи, из которых потом вот это в «Коммерсанте» якобы история произошла с отделом политики.
В смысле,
и так далее.
Якобы произошла?
Нет,
она произошла.
Не якобы, она произошла, да, из-за вот этой статьи. Слухи были по поводу ухода Валентины Ивановны и так далее. Вопрос условно того, кто должен быть спикером и почему, он в принципе в ближайшей перспективе может встать или нет?
Ну, может стать.
А что это
зависит? Несмотря на то, что Валентина Ивановна так прекрасно выглядит, Ей все-таки, я напомню, 70 лет. Недавно справляли юбилей. Вот. И ну, здесь просто надо уже об этом думать. Вот. И мне кажется, что Валентина Ивановна еще, она чувствует себя бодрым политиком, это очевидно. И она полна идей и, ну, довольно активно выступает с разными инициативами. Кстати, на мой взгляд, не такими уж... с хорошими инициативами выступает. Но надо сказать, что она, как и Владимир Путин, часто работает в экстремальных условиях. То есть она просыпается, когда что-то происходит такое экстремальное вокруг нее. В частности, усиливаются слухи об ее, о ее отставке. Тогда она начинает, что называется, крошить вокруг направо и налево с инициативами.
Чтобы там, не было такого.
Со всеми, что-то таких, доказывая, что она еще ого-го и на коне.
Дмитрий замечает, что по поводу Арашокова, возвращаясь, в высшем органе власти, ну, он говорит, да, смешно, в высшем органе власти работал такой человек, который проходил все проверки службы безопасности. Это к тому веду, что чтобы пропуск в Государственную Думу хотя бы
здесь
получить, там
дьявол в деталях. Дело в том, что члены Совета Федерации – это так называемый спецконтингент. Да, и наверняка, я просто знаю, конечно, докладывали, конечно, держали на контроле. Но вот следственные органы, они говорят, ребят, вы не торопитесь. Во-первых, это ожидание, которое извне видится как нерешительность, на самом деле это было оформление всей доказательной базы, это была попытка выявить всего спрута, что называется, не только одной головы, а всех щупалец. И все произошло как...
Поэтому его держали.
Как нам рассказали следственные органы, все произошло, что называется, вовремя. И теперь это все выкорчевывается. Ну, есть в этом смысл, согласитесь. Конечно, хорошо бы там быстро и сразу, но меня беспокоит немножко другое. Меня беспокоит возврат средств в казну и направление их на благие дела. Потому что это важно. Кстати, Путин на прямой линии, он закрыл этот вопрос отчасти. Он сказал, что не волнуйтесь, средства идут по назначению. То есть они не обратно разворовываются, что называется. А они идут вполне себе по назначению. То есть институт конфискации работает.
По поводу Беглова, выборов и прочего, вы оппозицию упомянули, а 321 начинает с вами спорить, говорит, ну ведь оппозиция – это основа, в принципе, развития любого государства.
Ну это как, это такая же, извините меня, мантра, как и конкуренция – основа рынка. Мы все прекрасно знаем, что конкуренция может быть нечестной в виде санкционного воздействия, рестрикционного так называемого, а может быть имитационной и так далее. Ну, здесь нужно совокупность факторов применять. Политическая конкуренция хороша. Я сам выступаю, всегда признаюсь, что я выступаю за сильную оппозицию. Но, к сожалению, качество нашей нынешней, особенно несистемной оппозиции, да и системной тоже, чего тут греха таить, ха-ха-ха, оно тоже очень низкое.
Поэтому гражданство... расти,
но самое интересное...
нет ресурсов
вот,
просто.
Вы знаете, каких-то... да, в свое время, когда в управлении внутренней политики там проводили совещания, в том числе с участием политологов, такой вопрос задавался. Вячеславу Викторовичу Володину, который тогда курировал это направление, в частности, мной, что необходимо усиливать вот эту оппозиционную часть. Он говорит, Алексей, а зачем? Есть же такое понятие, как политическая конкуренция. Пусть вот они растут сами, когда в боевых условиях проходят прокатку и так далее. Отчасти прав, но история показала все-таки... Оппозицию тоже надо поддерживать. А это работа гражданского общества.
Почему про оппозицию?
Внимание, я сейчас закончу мысль.
Пожалуйста.
Дело в том, что самое интересное, это, я говорю, как дьявол в деталях, что оппозиция, она в большей своей части, она просто презирает ту большую часть общества, которую называют ватниками, я не знаю, там... электоратом Путина и так далее, выказывая ей, не стесняясь, выказывать ей свое презрение. Ребята, когда я был пионером, нам говорили, да, когда ты плюнешь в общество, общество утрется, когда общество плюнет в тебя, простите за такой детсадовский юмор, ты утонешь. Вот, собственно, то, что происходит сейчас в нашей несистемной оппозиции, оно просто тонет в ответном плевке со стороны общества.
Почему говорят как раз про оппозицию и про то, что вот это развитие любого государства? Приводит в пример Европарламент и недавний прошедший
там выборы. Пожалуйста, не надо, Европарламент. Ладно, извините, немножко представляю, что из себя
это
представляет
не
этот орган.
Этап развития как раз-таки того самого, может быть, гражданского общества.
Нет,
да?
Гражданское общество, Европарламент вообще не имеет никакого отношения. Он-то как раз вот и... является заложником стереотипов, туда попадают в основном люди из элит, туда попадают очень странные лоббисты и так далее. Европарламент я бы не стал брать за образец. Он практически не функционален. Плюс он не имеет практически никаких полномочий, в отличие от Европейской комиссии, где сосредоточена вся власть в Европейском Союзе, и на которую имеет большое влияние как раз вот Германия, там отдельные страны. Так что вот Европейский Союз, в нашем случае Европейский Союз, я бы не стал брать в качестве вот образца для подражания. У нас свой, есть свой Евразийский Союз, где мы должны, учитывая особенности развития Европейского Союза, не делая тех же самых ошибок, мы должны создавать свой собственный оригинальный национальный продукт.
Вот, и очень интересно здесь, Алексей Алексеевич, как вы характеризуете Европарламент, потому что, когда проходили выборы, и мы говорили с вашими коллегами, с политологами и так далее, несколько человек в один голос говорят: наконец-то все благодаря тому, что в Европарламенте сейчас такие изменения, наконец-то придут люди, симпатизирующие России.
А зачем? Нам не нужно симпатизировать. Нам нужно, чтобы с нами работали, исходя из своих национальных интересов, а не интересов дяденек из-за океана. Понимаете? Потому что Европарламент сейчас, он настолько подвержен, даже переизбранный, так сказать, я вашу полечку, Лев Евгеньевич, перепел на родной язык, да, даже вот переизбранный, там нам рассказывали, что правые получили больше голосов и так далее. Ребят, нет, на самом деле это не так работает. К сожалению, вот та часть элиты, которая делегируется в Европейский парламент, она страдает отсутствием суверенности. У них в мозгах просто нет этой суверенности. Они, ну, во-первых, они очень подвержены влиянию страны Вашингтона. Я уже говорил, я уже озвучил эту информацию, что 30 лет Вашингтон коррумпировал европейские институты. И вот результат сейчас мы имеем последние несколько лет. Практически, ну, людей истеблишмента, симпатизирующего России, либо выступающие за то, чтобы иметь с Россией прагматичные отношения, то бишь не рубить с плеча контакты, разрывать отношения и так далее. Ну, президент привел, да, пример, что у нас, конечно, были потери против, в результате санкций. Европейский Союз понес потери в 5 раз больше.
А мы, как это сказать, это соревнуемся же, это потерями или чем все-таки? Или нужно здесь какой-то другой конструктив, мы а не то, что я потерял 3 рубля, а ты потерял 5 рублей?
Мы не соревнуемся, на самом деле. Бог с ними, потому что в Европейском Союзе, ну, в Европе есть эмиссионный центр, есть своя валюта, евро, да, и так далее. Нам не надо ни с кем соревноваться. Вот эта соревновательная логика, которая постоянно, то мы в виде Советского Союза обгоняли там и догоняли кого-то и так далее, а потом нас стали сравнивать с Португалией, что мы там кого-то догоняем. От этой логики нужно просто отказываться. Мы национальное государство, которое, слава богу, исповедует свою суверенность и исповедует свои национальные интересы, и нам необходимо строить оригинальные национальные модели, которые не надо передирать, что называется, с Запада, потому что не работает.
Оригинальные это национальные модели. Вот здесь интересно, может быть, поэтому Си Цзиньпин подтверждает участие во встрече лидеров России, Индии и Китая в Осаке? Что связано ли это... Ну, он подтверждает участие во встрече. Си Цзиньпин будет участвовать во встрече лидеров России, Индии и Китая. А вы говорите про
национальные модели.
Национальные, я имею в виду, что мы ищем, мы подходим к вопросу прагматично, да? Если Европарламент, вы говорите,
Вашингтон... Мы ничего, мы уже все нашли.
А что нашли?
Мы нашли суверенность, а это так важно. Сейчас суверенность это...
Но одной суверенностью сыт не будешь, наверное.
Такое все-таки политическое вещество, которого очень дефицит большой в политике большой.
Но надо же искать, кто с нами заодно. Разве нет?
Ну, во-первых, у Китая свои интересы, это надо учитывать. В том-то и есть искренность отношений. Я вообще отвлекусь немножко на сентенцию одну. Когда мы в начале, в 90-х годах и в начале нулевых годов дружили в десна с Соединенными Штатами Америки, меня это крайне печалило, потому что прекрасно было понятно, что Соединенные Штаты Америки здесь просто пытаются, ну, скажем, поиметь свой национальный интерес. И, конечно, они не заинтересованы, несмотря на то, что они говорят об этом периодически, говорили, вернее, об этом, что нам нужна сильная Россия и так далее. Интерес был ровно противоположный. И вот когда они с нами поругались, и когда стало понятно, да, с кем мы имеем дело, я, честно говоря, был счастлив, потому что, ну, такие отношения не являются честными. Вот точно так же с Китаем меня очень заботит то, что Китай нам открывает свои объятия, начинает улыбаться. Там, я понимаю, что не надо туда идти. И, кстати, руководство страны это тоже понимает. Поверьте мне. Судя по анализу тех событий, которые происходят, да,
например,
понимает.
Например?
Ну, например, мы перестали просто... Нам это нужно было, когда был вот этот санкционный вакханалия. И Барак Обама собирался изолировать Россию, нам важно было показать, что дела обстоят ровно наоборот. Что Россия получает в результате вот этого объявления ее изоляции, она получает уникальную возможность не оглядываться на Запад. Как вот, а что подумает там Тамара Петровна, да, в западной стране и так далее, условная Тамара Петровна. А мы можем вести суверенную политику, что, собственно, мы и начали делать. И это послужило причиной уважения со стороны других стран, Индии, которая, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов Америки, тем не менее сохранила с нами высокий уровень военно-технических отношений. Джордж Буш-младший просто приезжал, и я не говорю, что орал на индийцев, да, но он всячески давил, очень жестко давил на них, чтобы они отказались от нас. Этого не произошло. Это ли не преференция суверенной политики? Это свидетельство об этом.
Насколько ли прочен ресурс, если вы говорите, что вы обеспокоены сейчас определенной, да, вот этой, может быть, эйфории взаимодействия Российской Федерации
и КНР? Она уже прошла.
Ну да, но я...
Эйфория прошла.
А что осталось?
А осталось прагматичное отношение.
То, что мы согласны, это... чтобы нам Huawei помогал 5G развивать, это про суверенность или про что?
Называется международная интеграция.
Да, но при этом те же самые Штаты говорят, а вы угрожаете нашей национальной безопасности. То есть, получается, пока мы дружим с Китаем, нет? Ну, в смысле, я имею в виду, что Huawei, да.
Нет, но США всегда недовольны, они всегда будут недовольны. Они проигрывают сейчас тактически и стратегически. Просто, да, как ни странно, звучат эти слова. Нет, они все проигрывают. Вот, смотрите, любой проект, который вы возьмите, любой проект, который США осуществляли в последнее время, я вам сейчас конкретику, мы сейчас к конкретным примерам перейдем, они все были проигрышными. Пример, студию, любой, вот назовите мне, с Европой, да?
А что там?
Обратите внимание, был трансатлантическое инвестиционное сотрудничество. Где оно сейчас? Уже никто даже не помнит, потому что они планировали его подписать, не получилось. Трамп пришел и стал вести себя со своими европейскими партнерами так, это называется вытирать ноги о них, что они сказали, ребят, с партнерами так себя не ведут.
Боинг выставился в Эльбурже, а сухой суперджет нет.
Ну, потому что самолетик проблемный. Зачем выставлять то, что проблемное? Надо сначала довести, сделать его более конкурентоспособным, как наши сушки, миги и так далее, а потом уже выставлять. Правильно?
Но плюс, при этом изначально-то выставлялся.
Плюс учтите, что в Лебурже ситуация изменилась сильно. Да. Кстати, из-за давления США европейский бизнес теряет громадные суммы. Но США в России повышает уровень присутствия в бизнес-среде в разы. И европейские партнеры, опять обращаясь в США, говорят, а как так? Мы идем за вами в санкционном воздействии на Россию, а вы занимаете наши ниши, что называется, в России.
Он ли бизнес вам скажет, и все?
Вот именно. Вот такое циничное отношение к Европе, которую США называли партнером и целовали во все места, все уже, все закончилось. Вот вам пример. Через некоторое время американцы почувствуют, ну, они уже чувствуют ослабление своего влияния в Европе. Все это же, что называется, неспроста. Потому что усиление военного присутствия – это как раз верный признак того, что США теряют политическое влияние в Европе. Иначе не надо было увеличивать военное присутствие.
Вот, и любым способом готовы его отвоевывать обратно, нет?
Вы думаете, это повышает доверие европейских стран? Любое открытие военной базы на территории европейской страны, любое усиление военной инфраструктуры – тут же за этим следует ответ России. И население, на которого нацелено такое количество ракет, оно говорит, слушайте, а вы чего? Да, пока оно кормится вот этими слухами о том, что Россия агрессивна, русские во всем виноваты и так далее. Но уже сопротивление населения, партизанское сопротивление присутствию американских военных на территории разных стран, оно уже чудовищное просто. Чудовищно.
Ну, и вы говорите, хорошо.
Допустим, иначе, вот я скажу, да. Доказательства у меня, правда, косвенные, но тем не менее. Усиление правых, изменение и кредиты, вернее, отказ в кредитах доверия тем политикам, которые привели к такой ситуации в Европе, это тоже есть косвенный признак того, что они теряют просто это влияние.
Вот, а вы только что, 5 минут назад, убеждали нас, что Европарламент не имеет вообще никакой цели, и все равно Соединенные Штаты имеют как серьезное это влияние. Мой тезис?
Нет, да, действительно, они 30 лет, я говорю, вели эту работу, а результаты ее есть. Но мы-то с вами смотрим на картинку шире, мы смотрим будущее в том числе, и я вам указываю на признаки...
Значит, это тренд уже?
я вам указываю на признаки того, что этот тренд скоро поменяется. Надо быть к этому готовым просто. Ага. Мы можем сколько угодно плакать о том, что нас Европа не любит, но мы должны готовиться к тому, что им придется с нами сотрудничать.
Нет, как раз-таки никто не говорит, что нужно плакать. Наоборот, может быть, стоит какую-то более жесткую позицию занимать и не искать.
Зачем?
А вот с этим мы дружим, а вот здесь мы не... именно с позиции недружбы выступать.
Делаем. Мы так и делаем.
А с позиции выгодно-невыгодно, нет?
Россия 10 лет уже этим занимается.
Алексей Мухин у нас в гостях, я прошу прощения, генеральный директор Центра политической информации. После новостей обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Алексей Мухин у нас в гостях, гендиректор Центра политической информации.
Мы, кстати, так и не смогли остановиться, да и продолжили дискуссию за эфиром.
Да. Да, это действительно так. А возвращаясь к сообщениям наших слушателей, которые тоже в стране, естественно, не находятся, подскажите, какие у России национальные интересы? А Василий Орлов говорит, наша экономика сейчас между мексиканской и канадской. Вам не кажется, что наш геополитический вес стремится в ту же категорию?
Честно сказать, я очень люблю такие сравнения. Угу. Я очень люблю, когда Россию помещают в разных рейтингах между Уругваем и Занзибаром. Очень люблю. Потому что это очень хорошо иллюстрирует глупость подобного рода литературы. Просто глупость. Я не знаю, как сравнивать, можно сравнить там ту или иную страну, как нас можно сравнить с Португалией. Почему? Или, вот классический пример, тут недавно...
Вы очень любите Португалию, уже второй раз о ней говорите.
А нет, мы же догоняли Португалию в нулевых годах. Вот. Кстати, Португалия неплохая страна. Без обид, все называется. Да. Так вот, мне очень нравится, когда сравнивают бюджет штата Нью-Йорк и Россию, которая никак не может, вот ее бюджет не может достигнуть уровня бюджета штата Нью-Йорк. Угу. Я дико извиняюсь, но что производит штат Нью-Йорк, где находится мировой финансовый центр там, и так далее? Он производит графики, и это на экране компьютеров.
В принципе, мы на эти графики ориентируемся.
В принципе, рухни фондовая биржа, и где будет бюджет штата Нью-Йорк?
Самое главное, рухни фондовая биржа,
и нам
внимание, тоже будет плохо.
Теперь внимание, переносимся, нам не будет плохо. У нас, слава богу, фондовый рынок очень слабо развит, и это, помните, был кризис 8-9 года?
Вот в чем фишка, когда? Рядом с Занзибаром находиться.
Когда?
Я поняла вас.
Когда вот эти все котировочки рухнут и так далее, в России, ничего не изменится, кроме отдельных несчастных плачущих бизнесменов, которые потеряли на бирже свои акции. Обратите внимание, мировая экономика устроена так, что она уже давно работает в себя, вот это фьючерсы, там все дела, она работает с информацией, она не работает с реальными. Как говорили индейцы, помните, да, однажды белый человек поймет, деньги есть нельзя, вот. Посмотрите на географическую карту России и посмотрите на географическую карту штата Нью-Йорк, и вам станет все понятно. Понимаете? Деньги есть нельзя. Вот это должно быть главным тезисом, когда вы начинаете сравнивать экономику России и экономику, там, я не знаю, так называемых развитых стран. И при том, что я еще не говорю о любимом тезисе вот людей, которые защищают национальные экономики, по поводу закредитованности так называемых развитых стран. Понимаете, жить в долг легко и приятно. Вот. Но это мало имеет отношение к твоим реальным способностям, понимаете?
Ну, можно жить, условно, да, посредством и никак не развиваться, а можно действительно взять в долг, а потом эти деньги отдать.
Что значит развиваться, вот, извините?
Ну,
больше денег?
Про малый бизнес говорят.
Больше денег, это называется. Вот развиваться. В чем развитие? Критерии развития?
Рынки занимать хотя бы те же самые, что-то производить, что-то
Россия
придумывать.
Россия на своих рынках находится и имеет очень хорошие позиции. У нас идет 5 лет уже санкционная война, когда Россию, начали Россию выдавливать с рынков, и, дай бог, уже лет 15 назад.
Ну, подождите, санкции-то мы ввели все-таки.
Причем мы не потеряли свои позиции на рынках. Вот вам конкретный пример. Санкции – это очень серьезно, это очень жестко. Потому что, например, Европа подвергалась санкционному воздействию со стороны США задолго до России, по иранским кейсам. А европейские банки были наказываемы разного рода штрафами, там, я не знаю, рестрикциями и так далее, уже очень давно. Поэтому Европа, она пугливая, она уже давно просто с этим работает. Поэтому она и подстроилась под США в антироссийском вот этом направлении санкционном. Но обратите внимание, Россию не удалось выбить с рынка. с помощью санкций, да, с рынков внешних. Более того, мы даже усилили свой внутренний рынок.
Но вы просто
я имею в виду не только военку, я имею в виду АПК, то, что можно кушать, я напомню, да? И Россия сейчас находится, АПК находится сейчас на подъеме. Мы развиваем ровно те отрасли, которые необходимы для так называемого суверенного существования.
Василий
Орлов... Может быть, ага. Я прошу прощения, просто может быть, ну, я просто пытаюсь ответить на вопрос. Может быть, мы, у нас не так развит фондовый рынок, но еще раз повторю, это спасло нас от кризисов 8-9 годов, когда Алексей Леонидович Кудрин, кстати, либеральный экономист, вполне себе признанный на Западе, он сказал, что Россия была тихой гаванью, и мы очень сильно увеличили присутствие системных игроков.
Понятно.
Спекулянты все убежали. Они боятся санкций, спекулянты. Вот я, обратная сторона Луны, да, обратная сторона санкций.
Но при этом
бегут
тот же
спекулянты.
Самый...
Нам просто часто рассказывают, как бегут из России капиталы. Бегут спекулятивные капиталы. Они ищут то место, где можно легко заработать, срубить деньжат. Это выгодно для национальной экономики?
А владельцы системообразующих предприятий, нет?
Ничего? Нет,
деньги
ни
не
один
выводят?
Не ушел. У меня много клиентов, которых я консультирую. Ни один не ушел из России после санкций. Серьезных, я имею в виду, игроков.
Ага. Ну, раз уж вы про Кудрина сказали, он же здесь недавно выступал с докладом и говорил, что в России есть риск социального бунта просто потому, что у нас очень много бедных людей. С этим как
быть? А я вам скажу, знаете что? Вот смотрите, мне кажется, что нынешний кабинет министров, он... Я вот задавался вопросом, почему Владимир Владимирович его так защищает. Думаю, что такое вообще? Интересно. В нулевых годах и в десятых годах... Мы научились зарабатывать деньги, мы научились их хранить. Политика Центробанка, Минфин, не зря Силуанова называют человеком, сидящим на сундуке с деньгами. Вот.
Но
проблема в том, следующий шаг, надо с умом тратить, уметь. А вот здесь проблема. И национальные проекты, то есть суперуказ майский 2018 года, он очень хорошо показал, до 2012 года еще хорошо показал. Угу. Те люди, которые в правительстве очень... умеют и любят зарабатывать, а у нас бюджет хороший, у нас очень сбалансированный бюджет. У нас громадные объемы официальных резервуар денег просто и золотовалютный резерв. Вот. Помимо этого у нас еще есть, ну, еще есть ресурсы, скажем так, не буду называть. Вот. Но это все необходимо потратить. А вот с этим проблема. И мне кажется, вот эта экзистенциальная проблема, она в ближайшее время будет таким проклятием, о которой, собственно, Кудрин и сказал, что все это чревато, неумение тратить деньги, это чревато социальным бунтом, потому что людям рассказывают, что деньги есть, а они этого не ощущают. Вот этот...
Людям
вот этот...
как раз-таки говорили еще недавно, денег нет.
Нет. Ну, давайте не будем...
Так они есть или нет, вы расскажите
просто. Это мем.
Или вам кажется?
Это мем.
Но это же было.
Я же об этом и говорю. Человек, вы имеете Дмитрия Анатольевича Медведева, да, он выразился неправильно. Все это подняли, понимаете? Вот. Но я говорю, Медведев – это премьер, при котором денег накопилось достаточно много. И я вам еще раз говорю. Они себя чувствуют уверенно, видимо, что вот денег много. Если что, перед президентом всегда денег много, деньги не потрачены, все нормально. Но проблема в том, что теперь их нужно тратить. Но не по карманам коррупционеров, чего коррупционеры очень ждут. В чем проблема реализации, имплементации майского указа и реализации нацпроектов? Деньги есть, но предлагаемые механизмы их освоения, слава богу, Эль Греко нас настропалило в этом смысле, мы умеем считать коррупционные риски, они не дают возможности реализовать нацпроекты. То есть они будут расходиться по фермёшкам, которые аффилированы с некоторыми главами регионов, некоторыми федеральными министрами и так далее. Вот этого бы не хотелось.
Ну, а как быть?
Ну, вот этот вопрос задает, я так понимаю, общество задает президенту. Надо уже что-то с этим делать. Я ни на что не намекаю. Но надо уже что-то с этим делать. Это прерогатива президента. Я на прямой линии не услышал ответа на этот вопрос. Мне очень печально.
Мне очень печально в этой связи. Остается только в связи с этим, создается впечатление, что есть прямая линия раз в год. Если ты дозвонишься, у тебя получится.
Необходимы люди, которые умеют не только зарабатывать, но и тратить деньги, как выяснилось. И мне кажется, это ключевой вопрос, который общество должно сформулировать президенту.
А может быть, они исходят из того, что деньги должны работать, и в долгую работать тяжело здесь.
Тратить и работать – это одно и то же. Где, значит, здесь? А где еще работать? Что значит? Подождите, я дико извиняюсь. Вот вы вкладываете деньги да, в иностранную, к примеру, экономику, ту же американскую. Так. Мы, кстати, это тоже, мы это делаем. Мы так, собственно, и заработали эти самые деньги. Но если перегретая американская экономика, как в 8-9 году, накроется медным тазом, вы понимаете, да? Вы, у вас логика. В России зарабатывать деньги нельзя. Надо делать это за рубежом. А там нехорошо все. Поэтому они в России деньги остаются, понимаете?
Это не я говорю, что нужно зарабатывать. Вася с Марса говорит, чиновники, бюрократы, это не предприниматели.
Необходимо тратить деньги на развитие инфраструктуры внутри страны. Сочинский проект, он очень хорошо это продемонстрировал, он хорошо это показал. Дороги, которые сейчас выстроены в значительной части регионов страны, это тоже очень хорошо показали. Но хорошо, одновременно нас... было выявлено, были выявлены, помните, сначала Татьяна Голикова факт. Говорила о триллионе нецелевых расходов, да, за год. Теперь Алексей Кудрин говорит о 2 триллионах.
Хорошо, Алексей Алексеевич, а зачем нам тогда нужны мегапроекты? То есть получается, что мегапроект будет Туатес, Олимпиада, чемпионат мира по футболу прошлогодний.
Это единственный способ нормально потратить деньги, понимаете?
А стадионы-то стоят.
Как получается, почему стоят? Я вон в Сочи часто бываю, они все загружены.
Только Сочи?
Но у нас,
а у нас чемпионат был в 11 городах.
Ну, давайте все по щелчку не делается. Но если есть спортивная инфраструктура, она будет заполнена рано или поздно. Я вам как спортсмен говорю просто. Понимаете, у нас в Москве, во всяком случае, ни один... Я не могу иногда найти себе... Ну, в свое время, когда искал зал для занятия айкидо, было довольно сложно, потому что все расписано, все занято и так далее.
Ну, Москва не Сыктывкар.
Ну, что? Ну, и в Сыктывкаре там есть у нас большой стадион?
Был.
Хорошо. Ну, значит, это проблема региональных властей, что они не смогли привить населению. Я же не говорю о том, что у нас идеально управляется государство. Нет, ни в коем случае. Наоборот. Очень много проблем. Но с этим проблемами нужно работать. Гражданское общество должно стимулировать. Но не в виде бессмысленных протестов, которые организованы на деньги Госдепа, а нормальный гражданский диалог.
А как он должен выглядеть?
Вот парламентские слушания – вот один из примеров. Институционально все.
Но тогда будут говорить, что...
Общественные советы, развитие НКО. Я бы партии поразвивал, но сейчас партии вообще, честно говоря, даже в эту... Не хочется лезть даже в эту сферу партийную.
709-й. Кто что-то про дорогу... Вот, 514-й говорит, дорогу в Сочи за триллион. Имеется в виду дорога вот эта Джубга-Сочи, скорее всего.
Я не знаю, откуда взялся триллион. Вот, я езжу по М4, я вполне себе доволен. Я еще не ездил по Крымскому мосту, очень хочу проехать. Но я вижу, куда потрачены деньги. На М4, окей. Меня все устраивает.
7373-948, телефон
прямого. Я помню, какая это дорога была раньше просто.
Мы слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, Михаил, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста, ваш вопрос. Алексей, да.
Да, ведущий Алексей очень всегда с вниманием вас слушает.
Спасибо.
Алексей, вот вы, вероятно, выдающийся профессионал в области некой политологии. Но в экономике все-таки вы не работаете, а я работаю внутри. Вы не представляете, что там творится. Все мегапроекты, они удобны верховной власти, потому что она... Не специально, а понимая, что кругом воровайка, думает, что можно сосредоточить средства и сохранить их. Нет. То, что построено вокруг вот дороги, более-менее хорошее, можно было построить ровно в 6 раз больше. Разворовывается средство, это поток. Понимаете, а соотношение бюджета и ВВП у нас просто катастрофическое. Слушайте. Оно не влазит ни в какие... А вы благостно пытаетесь нас... Не надо протестовать, не надо. Экономика находится в ужасающем состоянии при наших-то ресурсах.
Все понятно, Михаил.
Какой да, благостно. Я просто битый час уже говорю о том, что... Вот, повторяю то, что вы говорите на самом деле. Именно вот это вакханалическое такое воровство, оно и является препятствием. Да. Нет, я не говорю, что не надо протестовать. Не надо ходить по улицам бессмысленно, это совершенно точно не нужно, потому что это все это заканчивается Венесуэлой и прочими делами. Вы думаете, что от обилия протестов, к примеру, в той же Грузии ее экономика счастлива? Да нет совсем. Хорошо, я не работаю в экономической сфере, хотя бы я тут с вами поспорил. Вот. Я могу вам сказать, что в политологии тоже не все замечательно. Единственный способ, на мой взгляд, имплементировать майский указ и запустить национальные проекты, это подключить к исполнению национальных проектов гражданское общество в виде предпринимателей и так далее. У нас сложилась ситуация, когда вот эта вещь, как национальные проекты, была монополизирована сначала правительством и регионалами, как я уже описал, да, вот эти, и должны были рассосаться деньги по фермёшкам, что называется. Сейчас акцент перенесен на госхолдинги. Я думаю, произойдет приблизительно то же самое, к сожалению.
Но проблема монополизма-то, она все равно сохранится.
Единственный способ – это отладить систему госзаказов, сделав ее прозрачной, чего не происходит. Опять же, по причине того, что это невыгодно тем, кто сидит на деньгах.
Крупный не пустит маленького.
Совершенно верно. Более того, этот процесс усугубляется в последнее время, как правильно заметил наш слушатель. Вот, поэтому не надо, я никакой не благостный, я как раз наоборот. Просто я не резкий, да, ну, я просто по характеру такой. А уж, поверьте мне, я компенсирую это иными способами доведения до власти мнения.
Понятно. Я должна только поправиться. Не Сыктывкар, а Саранск.
А, вот. Это я Саранск. Думаю, может, я что-то не знаю.
Нет, Саранск.
Ну,
Самара, Саранск.
Согласен.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос. Да, Андрей.
Алексей, уточните свою позицию по такому вопросу. Вот автоколонна 1792, жара 30 градусов, автобус предусмотрен только с эксплуатацией с кондиционерами. Они их не включают под разными причинами. Это озлобляет народ. Ну вот как вот народу? Куда они жалуются? Даже президенту звонили, никто не принимает меры. Вот как вот быть-то? Люди душегубки едут, как фашисты душили людей, так они душат.
Понятно. И лимузин добавляет, а что с газификацией в Подмосковье, в нашей газовой державе?
Ну, я так понимаю, что мне придется быть адвокатом дьявола и сейчас отдуваться за правительство, которое я критикую довольно жестко. Я понял, да, в каком амплуа я сюда хожу. Понятно все. Нет,
нужно же кому-то вопросы задавать.
Те случаи, которые, да, описаны вот сейчас слушателем, вами и так далее. Ну, да, все. Ну, кто? Путин виноват в этом? Или, может быть, все-таки начальник автоколонны? Можно поменять его, но ситуация от этого изменится? Сомневаюсь. Можно его дисциплинизировать, можно его, я не знаю, там, наказать, да?
А кто будет наказывать-то? Он ну, скажет, Владимир, не нравится, уходи.
Владимир Владимирович сказал, шашкой махать в моей ситуации очень легко, но будет ли результат? Я вот сомневаюсь, если честно. Вот, например, та же Грузия, да, сейчас правительство Грузии, там, руководство Грузии согласилось поменять парламент. Казалось бы, гражданское общество победило.
Да? 859-й говорит, уж лучше, как в Грузии. А почему-то ему а кажется, вот теперь, что лучше.
А вот теперь давайте посмотрим, смотримся более внимательно, да, в то, что произойдет. Это означает, что нынешний состав депутатов работать уже не будет. Они уже дембеля. Да? Они будут не работать, они будут готовиться к избирательной кампании. Затем пройдет избирательная кампания. В этот момент парламент не будет работать. Затем пройдут выборы в парламент, которые тоже стоят денег. И затем, через несколько месяцев, новый парламент, возможно, заработает. Хотя не факт, судя по общественному настроению. Угу. Как вы думаете, для экономики это полезно или не полезно?
Ну, вопрос,
для социалки это полезно или не полезно? Когда не работает парламент, а, соответственно, не будут работать и некоторые другие органы власти и так далее. Когда организм болеет, как вы думаете, я понимаю, когда есть критическое там случай, да, когда все, надо либо ампутировать, либо в морг, либо еще куда-то, да, но в Грузии-то не было никакой причины для того, чтобы перезагружать парламентскую систему. В результате получился удар по социалке и по экономике.
Может быть, внутренние какие-то
через
конфликты,
пару
которые
таких
существуют
ударов,
в Грузии?
Через пару таких ударов экономика Грузии просто перестанет существовать, понимаете? Как она перестает существовать на Украине. Вот и все.
А, тут слушатели задавали вопрос. Почему мне запретили летать в Грузию?
Потому что там небезопасно для русских. Если вы грузин, пожалуйста, грузинские авиалинии. Если вы хотите все-таки лететь, летите грузинскими авиалиниями. Немножко рекламы. Грузинские авиалинии не запретили лететь. Но Грузию и, ну, извините, пожалуйста, там было прямое высказывание президента Саломи Зурабишвили, которое допустило недопустимое. То есть прямые обвинения.
Прямые обвинения, да.
Что разожгло в том числе русофобские настроения.
Что говорит, стало, мы не против туристов.
Что, в свою очередь, стало весьма небезопасным, потому что, извините меня, в таком состоянии представители, отдельные представители грузинского общества уже начали просто, грубо говоря, нападать на представителей России.
Вы про журналистов
России. Да, в том числе, да. Ну, как к такой ситуации реагировать? Государство должно защищать своих жителей, население.
Почему, с вашей точки зрения, воспринимается вот то, что действительно, если государство, да, допускает, мы не исключаем, что работают спецслужбы, работают еще что-то, да, которые просчитывают риски, чтобы даже если это какая-то внутри какая-то политическая так, история, Россия могла использовать...
Было заседание Совбеза, где этот грузинский кейс обсуждался. Это коллективное решение, это не Путин запретил.
Вот, я поняла, конечно, безусловно, что здесь работают спецслужбы и так далее, потому что предполагают, что условно туристов российских, граждан России могут использовать даже во внутриполитической борьбе. Почему в России воспринимают это, что Путин запретил?
Я боюсь, что плохо. Это отсутствие просто компетенции необходимых и отсутствие логического мышления. И нежелание изучить вопрос. Я всегда своим студентам говорил, вам нельзя верить средствам массовой информации. Верить нужно себе. А ты должен быть устроен таким образом в информационном плане, что ты должен употреблять не только из одного там, ингредиента, продукты, но и из разных. Нужно читать и оппозиционную прессу, и про государство, и так далее. Тогда мозги будут на месте. Тогда будешь принимать взвешенное решение.
Ну, может быть, все-таки это, скажем так, удар не защиты, грубо говоря, да, граждан России, а именно потому, что вот видите, как вы теперь без российских туристов? Мы вас наказываем экономически. Нет. Если вы такое проявляете по отношению к нашим гражданам.
Элемент этого, он есть, присутствует, потому что мы уже вводили разного рода эмбарго и ограничения, чем добили грузинскую экономику. Она в значительной степени теперь кредитуется на Западе, что для нее не совсем не полезно. Да, но, извините, не реагировать тоже невозможно. Если тебе выражают такое... Я, кстати, не обвиняю весь народ Грузии. Народ Грузии, на самом деле, мне кажется, он вполне себе адекватно отдает себе отчет, что происходит на самом деле. Это часть маргинальных групп националистов, нацистов. Часть истеблишмента, которая враждебно по отношению к России настроена, чьим выразителем интересов является Соломия Зурабишвили. В этой мутной воде можно чего-то поймать, конечно. Но как это отразится на экономике Грузии? Плачевно отразится. На социалке еще плачевнее. Так что не мы себе в ногу выстрелили. Это грузинское руководство себе в ногу выстрелило. Причем несколько раз.
Почему-то просто интересно вот даже послушать представителей Грузии, которые говорят, что это мы не против туристов. Вы туристы приезжаете, но при этом Россия оккупант.
Хрен вам, если честно. После таких вот, пардон за мой французский, но после таких высказываний просто никаких туристов.
А с вашей точки зрения...
Пусть говорят, что хотят.
С вашей точки зрения, как из этого кризиса страна может выйти и выйдет ли? Потому что ведь потенциально говорят, да,
два
что...
Два способа. Переждать. Ага. Можно переждать. Там все успокоится, как только...
А опять вернем. Как и только... Боржоми вернем.
Как только Соединенным Штатам Америки не надо будет отвлекать Россию на Грузию, когда они решат свои проблемы с Ираном,
то есть
и так далее. И да, я вижу это. Взаимосвязь прямая, на самом деле, да. Вот.
Но Иран когда посерьезнее, чем Грузия, наверное.
Причем здесь это? Нас просто отвлекают. Это называется отвлечение на негодный объект. Ага. Вот. Пока там все более-менее не систематизируется, не устаканится, Грузия и Украина будут полыхать. Это нормально. Мы к этому нормально относимся, все. Но заложниками выступают, к сожалению, население целых стран.
А для нас важнее, какие ситуации урегулировать, Грузия, Украина или Иран?
Ну, и второй, раз я сказал, есть два пути. Один, значит, переждать. Угу. Второе, конечно, хорошо бы по щекам набить. Потому что если человек находится в состоянии истерики, лучший способ остановить эту истерику – это пощечина. Что, собственно, Совет Безопасности России сделал?
По поводу авиалиний.
Это пощечина, но да.
Все-таки я еще раз повторюсь.
Отрезвляюще.
Свой вопрос повторю. Что для Российской Федерации здесь важнее, Грузия, Украина или Иран?
Ну, во-первых, для нас важен мир на постсоветском пространстве. Потому что мы собираемся делать евразийскую интеграцию, экономическую, подчеркну, не политическую, экономическую. Это залог нашего выживания, нашей суверенности. И, конечно, мы будем работать и с Грузией, и с Украиной, в этом направлении, чтобы там Вашингтонский обком не планировал.
Такое ощущение складывается, что, знаете...
Это ощущение, все-таки. Потому что треть российских средств массовой информации так или иначе аффилирована с американскими средствами массовой информации. И вы находитесь под жестким информационным давлением, я имею в виду население страны, и вы как представитель населения страны. Вы учтите, что эти вещи, с этими вещами не шутят. Когда вы постоянно потребляете информационный продукт, который незаметно, очень аккуратно корректирует вас вот в эту часть, это надо просто осознавать. Тогда это не работает. А если вы этого не осознаете, если вы этого не видите, это начинает
просто
работать.
Только... Нет, если вспоминать...
Вот моя задача, ну, хорошо, как политолог, как историк, показать, где косяк, где нас хотят вот немножко подкорректировать наше движение, чтобы никак не пришли к тому, к чему мы идем.
Почему на постсоветском пространстве Российскую Федерацию воспринимают как вот, значит, старшего брата, который считает вот эти страны своими какими-то, ну, не знаю,
сателлитами? Это миф. На самом деле, конечно.
И там этот миф тоже существует, получается.
Он у нас существует, он очень развит. И там этот миф. Но там из-за неведения, а у нас из-за высокомерия. Потому что высокомерие проявляет здесь себя дороже. Мы должны очень аккуратно, мягко, а иногда жестко работать с нашими партнерами по постсоветскому пространству. Если мы хотим дальше евразийскую интеграцию, и суверенность, и экономическое благосостояние.
У нас был в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, приходите еще.
Спасибо вам.